Radio. С вами Йога Радио. Йога Радио. Йога Радио.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели. Сегодня суббота, прекрасный день по киевскому времени, уже 14:06. А значит, сегодня снова с вами я, Ананда Киртан, серия передач «Что нам мешает быть счастливым». И сегодня у нас непростая передача. Сегодня снова у нас в студии гость Винупани Прабу. Он уже знаком нам по предыдущим передачам с прекрасными реализациями, которые он делился с нами, по поводу шилограмм Шилы. Это удивительное проявление божества в этом мире. Ну и для тех, кто, может быть, первый раз слушает, не знает, что это за личность, хотел бы сказать, что на протяжении 16 лет Винупани Прабу выполнял служение в качестве президента храма города Одессы, является организатором многих фестивалей, вегетарианского кафе, образовательных, благотворительных программ. В настоящее время возглавляет Центр ведической культуры Джаганнат в городе Одессы. Итак, слово гостя нашему Винупани Прабу. Вы нас слышите?
Да. Здравствуйте, Хари Кришна. Очень рад оказаться снова в вашем обществе, всех радиослушателей. Мне всегда очень приятно находиться в обществе людей, которые живут не интересами обыденных вещей, а ищут возможность достичь более высшего совершенства жизни. Вот. И это, безусловно, очень приятное и важное общение. Я его очень ценю и дорожу им. Вот. И здорово, что у нас есть такие технологии, с помощью которых мы можем со многих стран мира, городов различных, объединиться в одну семью и стать единым в поиске абсолютной истины.
Да, прекрасно сказано, Винупани Прабу. Действительно, что хоть как-то какой-то смысл есть в современных технологиях, что можно, по крайней мере, распространять вот так вот без границ фактически духовное знание, говорить на этой теме, общаться с единомышленниками. Для наших слушателей хотел бы сказать, что, к сожалению, Инна, наша ведущая, она сейчас в отпуске, лето, время отпусков, и мы желаем ей, чтобы она прекрасно отдохнула. Поэтому эту роль ведущего в этой передаче, как уже, собственно, на протяжении второй передачи, буду выполнять я, Ананда Киртан. Итак, по традиции у нас хотелось бы начать с вопросов, и Винупани Прабу, сегодня у вас такая участь, что эти вопросы я буду адресовать вам. И хотелось бы начать с вопроса, который задает нам Ирина из Сербии. Добрый день, Ирина. Надеюсь, вы сегодня с нами в эфире и нас слушаете. Итак, здравствуйте, Ананда Киртан. Добрый день, Инна. Ну, сегодня в нашей передаче будет звучать так. Здравствуйте, Ананда Киртан, и добрый день, Винупани Прабу. Пожалуйста, расскажите, как правильно читать Маха-мантру? Важна ли при этом поза, интонация, скорость, четкость дикции? И что важнее для начинающих? Количество кругов или качество чтения? На чем нужно сосредоточиться во время чтения мантры? И самое главное, как это сделать правильно? Ведь наш ум все время стремится куда-то. Как погрузиться в медитацию полностью? Поделитесь опытом. Некий ликбез для начинающих, так сказать. Заранее благодарна. Мои поклоны, Ирина из Сербии. Вот такой вот вопрос Винупани Прабу. Достойный прославления. Хотел бы, чтобы вы ответили сегодня на вопросы наших слушателей. Ну вот первый вопрос вам, Винупани.
Это, конечно же, очень важная тема, в особенности для начинающих. Да, я бы сказал, это вопрос всегда, который будет стоять перед тем, кто посвятил свою жизнь духовной практике, поскольку всегда есть над чем работать и улучшаться. То есть мы, независимо от того, сколько мы практикуем, мы все стоим, так сказать, в одной линии под душем очищения, и у каждого есть своего рода вопросы, как все-таки делать то, что мы делаем лучше и совершеннее. Вот. Поэтому это всегда будет актуально. Вот. И, безусловно, есть, отвечая на этот вопрос, есть такие высказывания, читания Махапрабху, самые милостливые аватары, которая принесла этот метод в Кали-югу, воспевание святых имен. Вот. И читание Махапрабху говорит, что нет строгих правил в повторении святых имен. Вот. Это говорит о том, что важность позы, интонации, скорости, там, она не является первостепенной в повторении. Самое важное – это то, что мы должны сделать это регулярно, то есть повторять, другими словами. Повторять независимо от того, какое у нас настроение, получается ли у нас сегодня сидеть в правильной позе, может, у нас нога заболела, и у нас, мы не будем сидеть, повторять мантру, потому что нога болит. Вот. То есть это не так важно. Вот. Иногда у человека вялость, солнце пригрело, и он не может четко повторять святые имена. Вот. Иногда у человека болит что-то, и он не может четко произносить, дикцию произносить. То есть в любом случае это правила, которые не так важны в данной ситуации. Важнее в любом случае ежедневно повторять, независимо от того, какое у нас положение, состояние. Вот это очень важный момент. В принципе, это может даже делать глухонемой. Да, я не оговорился. Поскольку я видел сам такой случай на инициации Нарадьюмна Свами, у него получал посвящение в воспевание святого имени глухонемой. Вот. И он просто читал книги, вот, узнал об наших методах. Вот, и он общается с теми людьми, кто может общаться на его уровне, как делает это глухонемые. Вот. И он получил много, так сказать, полезных советов. И он в уме просто повторяет святое имя. Вот. В уме мы в любом случае тоже, у нас происходят определенные вибрации, мы, наши мысли они несут определенные вибрации. Вот. Даже немой, глухонемой может повторять святое имя, вот, и получать благо. Вот. Но с другой стороны, если мы будем еще использовать такие вещи, как упорядоченное, так сказать, время, когда мы повторяем Хари Кришна мантру. Вот. А лучше всего это делать в утренние часы, поскольку это время гуны благости. Вот. Упорядоченная поза, не будем ходить из угла в угол, а сосредотачиваться. Это будет позволять нам сосредотачиваться и четче это делать, лучше выполнять. Вот. Но это не должно нас сковывать тем, что вот это должны быть строгие правила и так далее. В действительности самое главное повторять, где мы были, в каком бы состоянии ни были. Нам, если мы привязываемся к святому имени, и потом, когда мы входим в контакт со святым именем, какое бы у нас состояние ни было, мы будем от святого имени поддерживать тепло и поддержку. Вот, мы будем видеть наши духовные перемены в нашей жизни, благодаря тому, что мы привязались к самому процессу повторения. Вот. Во время святого почтения святого имени важно слушать само святое имя, вот, саму вибрацию слушать. Вот. Иногда преданные думают об играх Кришны, иногда преданные какие-то игры, лилы прокручивают. Это тоже, в принципе, неплохо. Это лучше, чем мы думаем, там, что мы будем кушать на обед или куда мы вечером пойдем. Вот. Но самое совершенное повторение святого имени – это когда мы просто слушаем саму вибрацию. Вот. Она нас уже выведет туда, куда нужно, в нашем духовном опыте. Так.
Спасибо большое, Винупани Прабху. Если позволите, о себя скажу еще одну такую вещь, да, которая мне оказывает очень большую услугу в моих усилиях, в моей работе над святым именем. Это очень важно слышать о славе святого имени. Иногда так происходит, что когда для нас это становится обыденным, то оно становится таким заурядным, что ли, бытовым, наша практика повторения святого имени. И вот эта вот острота, чуткость внутреннего понимания важности этого процесса куда-то теряется. И поэтому лично я для себя нашел как вариант, выписал какие-то шлоки, запомнил их или читаю о славе святого имени. И это помогает всегда сохранять остроту вот этого понимания важности повторения святого имени. Ну, это вот так вот тоже от себя хотел добавить, что мне тоже очень сильно помогает. Спасибо за ответ, Винупани Прабу. Но у нас еще есть два вопроса, и плавно перейдем ко второму. Его задает Константин. Добрый день, Константин. Итак, добрый день, Ананда Киртан и Инна. Ну и Винупани Прабу, конечно. Ананда Киртан, а вот Винупани Прабу сегодня вам посвящается. Что означает урок привязанности к бескорыстию, от неудовлетворения которого рождается гнев? Что здесь мешает или не хватает для счастья? Спрашивает Константин. Винупани Прабу, поделитесь, пожалуйста, своим опытом вот в подобных вопросах.
Ну, безусловно, хотелось бы знать причину этого вопроса, поскольку он явно из какого-то контекста взят, какой-то лекции или семинара. Вот, и здесь я могу просто порассуждать о бескорыстии, о порождении, как гнев порождается и так далее, но, к сожалению, я не знаю, я не смогу, может быть, в полной мере понять, что имеет автор вопроса в виду, задавая этот вопрос. Вот, но урок привязанности к бескорыстию. Бескорыстие иногда, ну, не знаю, в украинском языке бескорыстие еще переводится как бесполезность. Вот, и иногда человек именно вот и относится к бескорыстию как к некой бесполезной деятельности. Вот сделал что-то и не получил от этого пользы. Какой смысл этим заниматься? Вот, но то, о чем говорится в духовных вещах, о бескорыстии в духовных вещах, он больше сюда подходит русское слово, которое называется «самозабвенно». Вот, то есть человек делает не для того, чтобы не иметь пользы, а для того, чтобы не делать это просто для какой-то временной цели, связанной с телесными потребностями. Вот. И поэтому бескорыстие я бы заменил бы вот в каких-то определенных случаях на самозабвение, не помня свои нужды, свои привязанности, человек действует просто во имя высшей цели. Вот. И поэтому здесь при этом присутствует определенная корысть, поскольку мы делаем это для общего, для самой важной, так сказать, пользы. То есть развиваем свои духовные отношения с Верховной Личностью Бога, вот, с духовными братьями или сестрами. То есть мы вступаем в отношения, в духовные отношения, не в материальные. Вот. И это определенная польза. Нельзя сказать, что это совершенно бесполезно или бескорыстно. Вот. Но если мы действуем на уровне самозабвения, то есть не действуем для того, чтобы потешить свое какое-то эго или же свои какие-то желания тонкие, которые находятся глубоко у каждого внутри. Вот. Иногда человек делает вроде бы бескорыстно, отдал, допустим, детям одежду какую-то, но для него очень важно, чтобы это где-то отметили, чтобы его оценили там и так далее. Вроде бы было сделано бескорыстно, но определенно есть от этого польза, корость какая-то. Вот поэтому вот эти вот нюансы, грани бескорыстия и самозабвения, они существуют. Вот. И если человек действует вроде бы бескорыстно, но его никто не замечает, его никто не оценивает, и вот эти тонкие привязанности, они могут порождать даже гнев. Человек делает, а не приходит никакого результата, никакого признания. Вот. И у него порождается гнев из-за того, что его не заметили. Пусть он будет, может быть, не активный гнев, вот, а будет просто в форме внутренней какой-то обиды или разочарования. Поэтому людей все больше и больше разочаровываются в деятельности, которая не приносит им пользы какой-то непосредственной. Вот, хотя в действительности самозабвенная деятельность, если мы делаем во имя Бога, во имя высшей цели, она приносит невероятные результаты и удовлетворение. Вот. И хотя это вроде бы бескорыстно, и человек не желал какой-то пользы для себя, вот, он при этом ощущает то, что он сделал правильно, и это приносит внутреннее удовлетворение. То есть вроде бы бескорыстно, но ты получаешь результат невероятный просто. Он не, его ничем не сравнишь с каким-то материальным приобретением или признанием материальным. Вот. Поэтому, безусловно, в материальном мире люди приучают для культуры действовать как-то бескорыстно, помогать там, и так далее. Но в духовной жизни другой уровень бескорыстия, самозабвения. То есть мы делаем для высшей цели, для души, а она не имеет с телом непосредственно долгой связи. Это очень короткая связь, которая скоро прервется. Вот, если мы действуем для души, вот, на духовном уровне, то тогда у нас не будет порождаться гнев, у нас не будет порождаться какие-то желания, чувства, которые будут приводить нас к тому, что мы будем разочаровываться и гневаться в нашей жизни. Вот, поэтому, безусловно, нам нужно учиться действовать под руководством тех людей, которые уже достигли духовных определенных высот, в частности, это духовные учителя, вот, или какие-то старшие преданные, которые долго практикуют и которые на своей практике уже показали, что они, для них служение Богу – это прежде всего. То есть они уже посвятили себя всецело духовной жизни. Если мы общаемся с такими людьми, слушаем таких людей, видим, как они действуют, на каком уровне, мы научимся настоящему бескорыстию или самозабвению. То есть действует так, вот в таком духе. И это будет приносить нам настоящие чувства, эмоции духовные. Вот. Не будет разочарования или опустошения от того, что мы что-то сделали, и оно бесполезно, бескорыстно. Ну, так.
Большое спасибо. Да, такая тема удивительная. И, конечно, вот те грани, которые раскрывает, вот Винупани в частности, духовная сторона этого вопроса, она дает совсем другую окраску, да, другое настроение, чем вот если бы мы столкнулись с этим в миру, к примеру. Да, удивительное духовное знание. И есть еще один вопрос от Константина, я так понимаю, это продолжение этого вопроса. Он спрашивает, возможно ли вожделение удовлетворить с помощью бескорыстия? Спасибо, говорит Константин. Не знаю, Винупани, вы тут добавите или...
Ну, в принципе, эти вопросы, я так понимаю, ну, как это очевидно, они связаны, и один вытекает из другого, просто немножко пытается расширить границы этого вопроса. Вот. И можно сказать так, что, в принципе, согласно Бхагавад-гите, вожделение – это ненасытный враг живого существа. То есть, что означает, что вожделение вообще ничем невозможно удовлетворить. Вот. Поэтому сама постановка вопроса звучит так, что вожделение просто само по себе, оно ненасытное, удовлетворить невозможно. В принципе, когда мы говорим о том, как его укротить, то есть тогда мы применяем такие вот понятия, как трансформировать вожделение в любовь к Богу. Вот. И это процесс такой научный, духовный, вот, методичный процесс бхакти, вот, который дает опыт определенный, и с этим опытом человек начинает справляться с вожделением благодаря тому, что у него постепенно просыпается любовь к Богу. Вот. Это очень увлекающее духовное путешествие. Вот. И как раз повторение святого имени и действие на уровне самозабвения, то есть назовем это преданным служением Богу. Это все то, что нам помогает укротить вот это вожделение, которое терзает нас, как живых существ. То есть мы думаем, что мы можем чем-то удовлетворить это вожделение, и мы подкидываем в это вожделение различные, так сказать, корм какой-то, в надежде на то, что оно насытится, и все, и больше не будет просить пищи никакой. Но оно всепожирающее. Сколько мы не бросили бы туда удовлетворений чувственных в это вожделение, ну, пытаясь удовлетворить вожделение, оно будет только разгораться все сильнее и сильнее. Вот, поэтому удовлетворить вожделение вообще в принципе ничем невозможно. Его можно только трансформировать с помощью бхакти.
Угу. Большое спасибо. Надеюсь, Константин нас слушает, и для него эти ответы, они окажутся очень, очень важными, или, по крайней мере, приоткроют завесу над вопросом, который он задает. Ну вот, собственно, вопросы у нас закончились, Винупани Прабху. Теперь мы можем перейти, наверное, так сказать, к главной теме нашей встречи, и эта тема, в общем-то, она у нас освещена в самом названии наших встреч, которая звучит так: «Что нам мешает быть счастливым?» И этот вопрос, Винупани Прабху, я хотел бы вам задать. Что, вот, на ваш взгляд, мешает нам быть счастливым? То есть вот, с одной стороны, может быть, те люди, которые просто живут в миру, что им мешает быть счастливым. Ну, я имею в виду, если посмотреть на это так более глубоко, что называется, как Козьма Прутьков говорит, «зри в корень». И с другой стороны, может быть, у вас есть какие-то свои реализации, чем бы вы могли поделиться, уже будучи вайшнавом, с таким уже 20-летним или более даже стажем. Так что вот эстафету передаю вам. Что же нам мешает быть счастливым, Винупани Прабху?
С одной стороны, это очень такой, очень глобальный вопрос. Это целая глыба, так сказать. Это целый, так сказать, пласт, который, поднимая который, мы должны перевернуть все наши ценности, все наше понимание того, что дает нам счастье в этом мире. Вот. В действительности, все человечество, оно сейчас сформулировано, то есть формулы различного вида счастья находятся совершенно в неправильном направлении. Вот, поэтому, безусловно, это очень, с одной стороны, глобально, но с другой стороны, все очень просто. Вот. И Шрила Прабхупада, основатель движения сознания Кришны, по милости которого мы получили эти бесценные дары в форме его трансцендентных книг и поучений, вот, то есть наставления все, которые остались, он сказал, что в этом мире, в материальном мире, в котором мы сейчас находимся, есть все в избытке. Вот. Нам не к чему уже материальному стремиться здесь. Но здесь ощущается в этом мире огромный дефицит сознания Кришны. То есть, что означает сознание Кришны? То есть, означает, что нам не хватает понимания, знания нашего положения, положения знания о Боге и нашей связи с Ним. То есть, у нас сейчас сознание материалиста, то есть, люди живут в сознании материалиста, в сознании иллюзии. Вот. Поэтому, как результат, сплошные разочарования. Что бы человек ни добился в этом мире, это будет в конечном итоге для него обернется разочарованием. Вот. И, конечно, многие люди могут со мной поспорить на этот счет, но конечный результат любого достижения – он будет, так или иначе, большим разочарованием. И если мы будем, конечно, жить в короткой иллюзии, как вот детские сказки построены, в которых они заканчиваются тем, что и жили они долго и счастливо, вот, на самом деле это то, что скрывает потом дальнейший, так сказать, плод. В действительности это же не так, что жили они долго и счастливо. Это все так об этом мечтают, жить долго и счастливо, но в конечном итоге все сталкиваются с огромным бесчисленным количеством проблем, которые не заканчиваются и возникают снова и снова. Но если мы начинаем смотреть через призму Бога на этот мир, то есть глазами Бога, или другими словами сказать, через призму сознания Кришны, вот, то есть, что означает? Мы видим это, то, как видит это Бог, этот весь мир. Вот. Мы должны понимать, как видит нас, а чего от нас ожидает Бог. Вот. И, соответственно, мы начинаем менять свое отношение ко всему тому, что происходит. И когда мы начинаем подстраиваться под под видение Бога, под планы Бога, в нашей жизни происходят существенные изменения, качественные, именно внутренние качественные, не то что внешние. Внешне люди могут, опять же, благодаря прошлым каким-то поступкам быть либо богатыми, либо бедными, либо здоровыми, либо больными, либо высокими, либо низкими. Это все заложено уже, так сказать, по судьбе в человеке. Но какой бы человек положение ни занимал, если он живет без сознания Бога, без сознания Кришны, он будет испытывать снова и снова разочарование. Это процесс однозначно бесконечных разочарований. Но как только человек начинает практиковать четко духовную жизнь, при этом человеку не нужно отказываться от семьи, ему не нужно отказываться от работы. Ну, если, конечно, она несет какой-то явно греховный характер работы. То есть в любом случае человек может работать, поддерживать семью, оставаться семьянином, любить детей, жену. Вот. Но при этом он качественно изменит свое отношение к окружению, к миру, к природе, вот, к своей повседневной деятельности. Вот, изменит качественно свою еду, свое поведение, свою манеру общения. Вот, посмотрит на других людей, так же, как на людей, на живых существ, которые также создал Бог, на живые существа другие, то есть животные, там, растения. Вот, то есть если человек перестанет быть эксплуататором, а станет желающим удовлетворить Бога, вот, он совершенно изменится. Вот. И в конечном итоге вот та тема, которую вы поднимаете здесь снова и снова на своих лекциях, что мешает нам быть счастливым, мы начнем приближаться к тому положению, к которому мы все внутренне жаждем. Мы все хотим быть счастливыми. Нет ни одного человека, который хочет быть несчастным. Ну, просто, как правило, люди ищут счастье не там, где нужно. Вот. И как раз людям не хватает сознания Кришны. Это так в общих чертах. Мы можем сейчас рассмотреть какие-то локальные темы этого глобально поднятой темы. Вот. Что скажете?
Как-то, знаете, так вот по воле случая, буквально за несколько дней мне несколько человек, это было и по телефону, и встречались лично, и они задавали этот вопрос: а что, почему же вообще, вот, ну, зная, что идут такие передачи, кто-то даже слушает эти передачи, мне задали вопрос, вот буквально эти дни: а почему же, что нам мешает быть счастливым? Ну, это я вот так вот тоже поделюсь. Интересно, почему же вот действительно, ну, обычно говорят, что нам нужно для того, чтобы быть счастливым, а почему же вот у вас так стоит вопрос? Ну, я говорю так, что в этом мире все, чтобы быть счастливым, у нас есть. Ну, вот полный комплект, в принципе, Бог нам всем все дал. И для этого есть достаточно, ну, утверждений в любом священном писании. В общем-то, жизненный опыт тоже говорит, что, ну, все у меня было для того, и все есть, чтобы быть счастливым. Но что-то не так работает. То есть, а работает, это означает, что я как-то неправильно пользуюсь вот этим всем комплектом, который мне выдали с приходом в этот мир для того, чтобы я был достаточно счастливым. И неправильное пользование всем этим. И вот поэтому я людям отвечала, что, ну, что нам мешает быть счастливым, это означает, что у каждого из нас все уже есть. То есть проблема в другом. Проблема в том, что мы не до конца используем те ресурсы, которые нам даны, и поэтому, не пользуясь этими ресурсами или пренебрегая этими ресурсами, это приводит к неудовлетворению, к определенным реакциям, ну, такая вот причинно-следственная связь, которую мы называем кармой. И как один из важных таких моментов, о котором я говорю, что мы не пользуемся, пожалуй, самым главным ресурсом. Это руководство. Руководство, которое человечество в целом имеет такое счастье иметь это руководство. Простите за тавтологию. И, конечно же, я всем говорю, что людям нужно изучать Священное Писание. потому что Священное Писание, как сказал Шрила Прабхупада, он дал удивительное определение, что такое религия. И люди не всегда тоже понимают, что стоит за этим словом. И удивительно, как раскрыл одну из граней понимания этого слова Шрила Прабхупада. И он ответил просто: религия — это жизнь по законам, которые установил Бог. Удивительно, правда? Все просто. То есть религиозные люди — это не просто какие-то фанатики, а те люди, которые действительно знают, что такое реальность. А реальность, описание этой реальности и что является реальностью, выражено в Священных Писаниях. И поэтому я говорю, что изучайте Священное Писание, читайте основные произведения. Ну, в данном контексте, на данном радио мы говорим уже о ведической культуре, и на наших встречах еще более сконцентрированно мы говорим о вайшнавской традиции и основам и оплотам вайшнавской традиции для понимания того, что нам мешает быть счастливым. Мы все признаем, что это Бхагавад-гита. И вот вопрос вам, Винупани Прабху, поделитесь своим опытом общения с этой книгой. Может быть, поделитесь какими-то реализациями из своей жизни, вот что вам дала Бхагавад-гита. И, может быть, что для вас вот какие-то есть такие, знаете, ну, лично для вас вот какие-то ключевые моменты стали в Бхагавад-гите. Что изменило вашу жизнь к тому, чтобы ваша жизнь стала лучше? Я сейчас говорю уже о Священных Писаниях.
Да, Бхагавад-гита — это, безусловно, просто удивительный шедевр. И в ней настолько все доступно описано, для того, чтобы как раз встать на путь того, кто в действительности стремится к счастью, а не ищет себе приключения на одно место, как люди говорят. Ну, у молодежи часто принято вот, пойти оторваться там и так далее. Но все понимают, что под этим уже заложено в самом определении, что человек пойдет что-то наделать и потом будет за это расплачиваться. Вот, причем очень, очень быстро. Вот, то есть человек что-то идет сознательно делать, за что ему придется очень дорого заплатить. Вот, и зачастую человек идет на такой риск для того, чтобы ощутить какие-то перемены в своей резкой жизни, резко выделиться из всего этого и как-то почувствовать себя на мгновение лучше всех, могущественнее всех, красивее всех там, и так далее. Вот, или безбашеннее всех. Вот, но Бхагавад-гита, она учит тому, как в действительности приблизиться к этому состоянию, которое человек внутренне может испытать. Вот, и в самой Бхагавад-гите поднимаются 5 основополагающих истин. То, что мы сегодня говорили, что очень важно понимать свое положение, вот. И там как раз говорится об Ишваре, вернее, об Ишваре — это о Боге, о Дживе, вот, о Пракрити, о природе, Кали, времени, вот, и о карме, о деятельности. То есть 5 основополагающих таких истин поднимаются в Бхагавад-гите, которые, зная, как они взаимодействуют друг с другом, вот, мы начнем понимать, что такое этот мир, и как в нем правильно взаимодействовать с различными энергиями для того, чтобы максимально занимать комфортное положение. Вот, то есть не лезть туда, куда не надо, не отрываться, так сказать, не воровать или там и так далее. Ну, то есть это примитивное, так сказать, определение, но суть в том, что если мы будем действовать по науке Бхагавад-гита, Бхагавад-гита — это очень глубокое писание. Вот, и там оно описано с разных позиций, оно рассматривает этот материальный мир очень многогранно, оно рассматривает положение Бога очень досконально, и оно показывает положение живого существа очень глубоко, насколько мы зависимы от Бога. Вот. И понимая все вот эти вещи, мы начинаем понимать, как правильно взаимодействовать со временем, как правильно действовать по времени. Вот. И таким образом мы будем понимать, что к нам приходит впоследствии, как карма, ну, последствия нашей деятельности. То есть любая деятельность, она приводит к определенным последствиям. И Бхагавад-гита очень четко раскрывает на это глаза. Вот. И я, когда помню, начал читать Бхагавад-гиту, и, ну, я когда начинал, конечно, первые разы у меня были попытки, первые мои попытки были очень такие неудачные, поскольку я жил в такой среде, в которой, ну, мало мне доводилось читать, мало общаться на философские темы. А в Бхагавад-гите много терминов различных, много таких философских заключений, определений. И первые попытки читать Бхагавад-гиту для меня были такими какими-то слишком сложными. Вот я просто залез в какую-то высшую математику, а я еще и в первый класс не пошел, знаете. Ну, было такое ощущение. Вот, но я не помню, может быть, с пятой попытки, может быть, шестой, но это было не слишком долго. Вот, но первые попытки у меня явно были такие не вдохновляющие. Я читал и вообще не понимал, о чем там речь, что там кому кто сказал, почему он так сказал, при чем здесь они ко мне и так далее. То есть, ну, много таких внутренних естественных противоречий. Вот. Казалось, что она вся такая несвязанная, столько всего противоречивого и какого-то вырванного, там сперва одно, потом другое. Я не понимал вообще, что, о чем и куда и почему. Но поскольку меня вообще интересовали эти темы уже на тот момент, я снова и снова пытался возвратиться к Бхагавад-гите и начинать ее читать. И потом, когда настал какой-то момент внутренней, видать, ломки, произошел что-то, какое-то вот это вот желание, оно пересилило, и начали приходить какие-то понимания из этих попыток чтения книги. Вот. Я просто увидел, что я живу в мире, совершенно используя неправильно все то, что мне дано в пользование. Вот. Ну, грубо так выражаясь, то есть я пытаюсь утюгом замораживать, а холодильником нагревать. Ну, то есть, если так образно говорить. То есть я жил, искал счастье, искал утешение совершенно не в тех вещах. Вот. И, безусловно, для меня это было такое, ну, глубокое откровение в жизни. Я когда читал Бхагавад-гиту, я помню, я начал читать вторую главу Бхагавад-гиты, когда первая глава для меня, может быть, сразу восьмого или девятого прочтения, она начала, ну, для меня становиться таким ценным. Вот, она вступительная такая, и казалось, она, ну, как на первых порах, что почти бесполезная, так сказать, первая глава. Поэтому сперва я оценил вторую главу, где описана природа души, вот, о вечности души, о качествах души. Вот. И для меня это было просто как вспышка среди ясного неба, которая казалась мне ясным, но потом оказалось, что я на самом деле жил во тьме невежества. Вот. И читая вторую главу, и меня просто, знаете, внутренне очень сильно переполняли чувства и эмоции, что вот на самом деле, насколько важное знание о нашей природе. И раньше я нигде этого не встречал, не слышал об этом. И, конечно же, для меня это было таким очень сильно вдохновляющим моментом в жизни. Знаете, такого, ну, в жизни бывает очень редко, таких откровений. Вот. И Бхагавад-гита, конечно, сыграла в моей жизни вот очень такую важную, ключевую роль, я когда ее начал читать. И я потом впоследствии понял, что я нужно ее читать, пересчитывать, поскольку первый заход был для меня совершенно неясным, второй – бесполезным, третьим – неприятным, четвертым – что-то непонятное, пятое – уже я уже начинаю понимать, о, здесь об этом, оказывается, говорится, имеется в виду. И сейчас я, когда читаю уже Бхагавад-гиту, я прочитал уже больше 20 раз ее, вот, ну, я точно не помню сколько, вот. Но суть в том, что если раньше для меня отдельные тексты начали только пониматься, потом я увидел, что эти тексты, они каждый гармонично сложен в главу, и потом я начал видеть их связи какие-то. Я не скажу, что я там сильно понял Бхагавад-гиту, но, по крайней мере, на том уровне, где я понял, уже видно, что это, ну, настолько объемное и логически завершающее писание, знаете, оно использует очень активно логику, вот, это писание, оно, то есть оно сразу дает нам определенные доказательства, преимущества над определенными другими формами знания, как культивировать знания. Вот. И в конечном итоге, когда я уже заканчивал читать, в 18 главе я увидел текст, где Кришна говорит, что тот, кто читает это писание, он поклоняется ко мне, поклоняется мне своим разумом. Вот. То есть, по сути дела, Бхагавад-гита – это и есть пища для разума, это источник для разума. Вот. У каждого человека есть разум, и он должен его развивать. И Бхагавад-гита как раз это то, что развивает разум. Вот. Потому что человек может жить на уровне ума и чувств, на уровне ложного эго, на уровне просто низких потребностей, которыми пользуются обычные животные, инстинкты. Хочу – делаю, хочу – не делаю и так далее. Но если мы используем разум, наша жизнь становится совершенно другой. Этот инструмент, он многими людьми просто забыт. И Бхагавад-гита – это как раз писание, с помощью которого мы достаем и вытираем пыль с полки и саму, так сказать, вот эту функцию разум, включаем разум и начинаем действовать на уровне разума. Вот. То есть для меня это было, конечно, вот таким большим, как сказать, подспорьем, что ли, в жизни Бхагавад-гита. И если что-то случается, что-то тяжелое, в непонимании, я имею в виду, не то, что там какой-то тяжелый случай, а вот именно в непонимании, когда бывает какое-то накопилось что-то и какое-то непонимание чего-то, когда берешь, читаешь Бхагавад-гиту, главу прочитаешь, две прочитаешь, все становится на свои места. Разум, он начинает работать, он начинает, так сказать, все функции разума начинают каким-то образом задействоваться, включаются эти функции, ты начинаешь просто осознавать и понимать. И проблемы просто уходят, эмоции покидают тебя, становишься, как сказать, таким, ну, не мерцающим, а таким, ну, дает тебе какой-то положительный такой стабильный импульс, то есть ровное какое-то состояние ко всему. Ну, то есть Бхагавад-гита – это, конечно, очень уникальное писание. Это не просто религиозное писание, это просто необходимая возможность, ну, включить разум для живого существа, чтобы уже действовать в этом мире правильно, на правильной платформе. Ананда Киртан.
Да, такой удивительный опыт, который мы поделились. Я прям сидел, наслаждался вашим ответом и хотелось, чтобы это не прекращалось. Всегда прославляя Священное Писание, конечно же, что-то в сердце происходит. И уже само понимание того, что в этот момент, безусловно, ну, происходит что-то очень важное в жизни. Я понимаю так, что, ну, по крайней мере для себя я это расцениваю как что-то очень важное происходящее, когда слышишь о Священном Писании, ну и вообще, когда говоришь на духовные темы. И тем более такой вот удивительный ответ, который дал нам Винупани Прабу. Винупани Прабу, а вот могли бы вы рассказать или поделиться своим опытом повторения святого имени? Потому что я так понимаю, что мы как-то естественно подходим к тому, что Бхагавад-гита, она призывает нас к духовной практике, а основа духовной практики является святое имя. И я подумал, что было бы очень важно и для меня в первую очередь, и для наших слушателей услышать опыт такого вайшнава с таким опытом, как у вас. Это будет очень благоприятно. Вот если у вас есть такая возможность, поделитесь опытом вашего повторения святого имени, может быть, какие-то советы дадите. Ну, я не знаю, то есть вот что посчитаете нужно в эти там несколько минут поделиться с нашими слушателями.
Немножко врасплох мне этот вопрос застал. Конечно же, безусловно, есть, может быть, какой-то опыт. Ну, не может быть, он есть. Я в том плане, что это внутренняя сторона моей духовной жизни и моя лаборатория, можно так сказать, в которую я стараюсь не то чтобы не пускать. Она у меня прикрыта естественным образом, как у любого другого человека. И безусловно, святое имя, повторение святого имени – это просто уникальнейший дар, который дал самое милостливое воплощение Господа, Чайтанья Махапрабху. Вот. И то, что Ананда Киртан Прабху говорил о важности, о славе, слушать славе святого имени. Вот. Еще такой момент, хотелось бы подчеркнуть, что сам этот метод принес читание Махапрабху, которое приходит далеко не в каждую Кали-Югу. Вот, и мы являемся чуть ли не почти там свидетелями того, что читание Махапрабху дал. Поскольку прошло всего лишь 500 лет, с точки зрения Вселенной это совсем мало. И 500 лет назад Господь Читания принес эту практику. Вот. Я просто почему об этом хотел бы сказать, потому что меня это очень сильно в свое время впечатлило и вдохновило, и поддерживает вот эта вот уникальность этого периода, в котором мы находимся. Вот. И мы еще поем киртаны даже на те мелодии, которые Читания Махапрабху пел, потому что его последователи пели эти мелодии. Они воспевали, вот, потом их последователи также поддержали, и они к нам пришли. То есть Святое Имя, оно еще настолько живое, настолько еще теплое от уст Господа Читания, что нам трудно даже себе как-то оценить вот эту милость, которая пришла к нам от этого бесконечного, бесконечно милостливого Господа. Вот. То есть это невероятная удача родиться сейчас, в это время, и получить вот эту милость, повторять Святое Имя. Вот. И сейчас, соприкасаясь со Святым Именем, мы фактически общаемся с самим Богом. Мы общаемся с читанием Махапрабху, со всей его свитой, которой он приходил на эту землю. Они пели это, они показали. То есть читание Махапрабху, Господь Кришна, он не так просто пришел и дал это, или через Священное Писание дал. Он сам это показал, как это делать, и он это делал. Вот. Поэтому я говорю, что мы поем еще на те мелодии, повторяем на таких же четках, в таких же мешочках. Вот. Все настолько еще, так сказать, имеет такую близость. Вот. Я не знаю, я небольшой знаток истории, но мы знаем многих личностей, которые 500 лет назад делали какие-то удивительные вещи. Ученые, там, архитекторы, художники. Вот. То есть люди обычные, которые сделали какие-то небольшие вещи, незначительные, по сравнению с тем, что дал Господь Читания Махапрабху. Тем не менее, об этих людях знают во всем мире. Вот. Но вот этот уникальный метод, который дал читание Махапрабху, и который сохранен по цепи ученической преемственности для нас, он настолько сладостен, настолько прост. Вот. И если мы как-то не поленимся и узнаем, какие методы существовали предыдущие эпохи, чтобы достичь духовного совершенства, чтобы выбраться из темницы материального мира, мы поймем, что это очень непростой путь выбраться из этого мира. Вот. Мы оказались в очень ужасном положении, в ужасном месте, в котором нету никакой надежды на счастье. Вот. И вот этот метод, который мы сейчас можем использовать, повторение Святого Имени, это настолько необычный дар, вот, в котором не нужно прилагать каких-то особых усилий. Безусловно, нужна практика ежедневная. И для нас это уже считается чем-то таким, о, каждый день это нужно делать. Но мы каждый день спим, каждый день едим, каждый день говорим о чем-то. Вот. Но это все не приносит нам того удовлетворения, которого мы хотели бы. Но если мы начнем погружаться в глубины воспевания Святого Имени, вот, если у нас будет возможность воспевать Святое Имя с преданными в санкиртане, вот, совместном воспевании, участвовать в больших киртанах, в больших харинамах, повторять Святое Имя самостоятельно, то есть если мы будем регулярно практиковать Святое Имя, мы почувствуем внутри себя совершенно на другое состояние. То есть этот метод, он работает, просто нужно его должным образом попробовать, погрузиться в него. Вот, и оценить его. Для того, чтобы попробовать, мы должны оценить, что настолько сейчас практика проста, духовная, по сравнению с теми предыдущими эпохами, что не нужно совершать каких-то жутких аскез или влаживать огромные средства годами в том, чтобы совершить какое-то жертвоприношение большое, невероятное. Вот сейчас просто нужно воспевать Святое Имя, встречаться с преданными, совместно воспевать. Вот. Это такой уникальнейший дар, который... Мы люди, которые в Кали-Югу очень скупые, очень, ну, неразумные во многих вещах. Вот. Мы должны все-таки попытаться оценить и использовать свое драгоценное время, вот, и попытаться попрактиковать. И у каждого свой появится личный внутренний опыт. И тот, кто начнет испытывать вот этот опыт, он никогда уже не откажется от дальнейшего пути. То есть это нектар, которого мы всегда жаждем, который мы ищем и не можем найти нигде. Вот поэтому вот этот момент важности оценить, осознать, в какое время мы живем, какой нам метод дан, кем он дан, вот, и какой он дает быстрый результат. Это просто все это очень невероятные вещи, просто на уровне фантастики. Вот. И тот Мы должны просто понять это, погрузиться. И это поможет нам, оценивая, повторять Святое Имя постоянно. Вот. Нам не надо будет потом измерять Святое Имя там, временным пространством, столько повторять или столько. Мы будем хотеть постоянно его повторять. Мы будем стремиться естественным образом оказаться там, где воспевают Святое Имя, там, где прославляют Святое Имя, там, где преданные говорят о Святом Имени. То есть это будет естественным влечением, которое будет давать невероятное ощущение удовлетворения. Вот. И мой личный опыт, я начал свою духовную жизнь, повторяя святые имена. Вот, сразу, буквально на третий день я сразу повторял, начал повторять 16 кругов. Вот. И в моей жизни все очень сильно изменилось. И Святое Имя, оно сыграло такую большую роль. Вот. Это то, что мы должны делать, это то, что нас в конечном итоге выведет на будет выводить снова и снова на все новые и новые какие-то рубежи духовные, будут продвигать. То есть это практика постоянная. И она не всегда может быть казаться такой приятной. Вот. Но это внешнее все определение. Но если мы делаем определенные иногда усилия, вот. И в конечном итоге мы будем, оценивая все то время, которое мы повторяем, мы будем видеть, что Святое Имя трансформирует в нас все то плохое, которое у нас было, оно просто постепенно это выметает и начинает прививать нам очень хорошие духовные привычки, духовные вкусы, вот, поднимать нас на совершенно другое положение. Но так я бы ответил на этот вопрос.
Спасибо большое, Вилипани Прабху. К сожалению, наша передача заканчивается, время нашей передачи. Я хотел бы от души поблагодарить вас, дорогой Вайшнав Вилипани Прабху, за такую удивительную беседу, за ваш опыт, которым вы поделились. Хотел бы поблагодарить слушателей, которые оставались все это время с нами. Надеюсь, что мы не одну еще передачу встретимся с этими замечательным преданным Вилипани Прабху. А я, в свою очередь, вам выражаю желание, что надеюсь, что мы еще с вами, вы не откажете нам участвовать в наших эфирах. А сегодня хотел также на закинчение по-украински, на украинской мове, в заключение нашей передачи хотел бы презентовать новый баджан. Этот баджан, вот буквально, что называется, с пылу с жару, сегодня был только закончен в исполнении Расамурти. И этот баджан как раз, он называется Шри Харишна Маштака. Баджан, который прославляет качество Святого Имени. И те, кому будет интересно, очень скоро он будет уже доступен для скачивания. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех. И до новых встреч.
Йога-радио FM. Йога-радио FM.